В эфире радио «Град Петров». Репортаж.
У микрофона Ксения Богданова. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Состоялся очередной день радио «Град Петров» в книжном доме «Глагол». На этот раз это была пресс-конференция на тему «Преодолен ли коммунистический террор?». Встречу организовала редактор радио Марина Лобанова.
Для меня самое главное качество всех мероприятий – это, прежде всего, просвещение, но и кроме просвещения, чтобы было еще что-то. Я приведу такой пример. Я была на пресс-конференции, посвященной топонимии. Там были топонимисты, разные деятели общественные, культурные. Но только один человек предложил по итогам этой конференции сделать какое-то еще обращение к губернатору и еще о чем-то его попросить. Потому что очень хорошо вести научную работу, но еще очень важно что-то сделать. Насколько я знаю, сегодняшний наш основной докладчик Даниил Викторович Петров – уже обращался в различные органы с предложением создания электронной базы данных. Те, кто прослушает сегодня доклад, поймут, о чем речь. И это предложение было отправлено председателю Совета по развитию гражданского общества по правам человека при президенте России Федотову. И вы знаете, мы сочли своим долгом радио «Град Петров» поддержать это обращение и также направили свое письмо, вот оно подписано отцом Александром Степановым, в поддержку этого предложения создания этой электронной базы данных. Я полностью согласна с мнением сегодняшнего нашего докладчика, это изменит всю жизнь нашей страны в корне. Я приведу такой пример. Мы когда делали тоже с Данилом Викторовичем передачи, которые рассказывали о базах данных по погибшим во Второй мировой войне и по награжденным, то даже сотрудники радио побежали к компьютерам. Никто не знает про эти базы данных. Они созданы на большие деньги государства. Большинство из нас нашло что-то новое о своих родственниках и предках. Одна из сотрудниц радио, которая думала, что ее дедушка, прадед ее сына и прадед двоих сыновей ее родного брата погиб в 41-м году рядовым солдатом. И когда они открыли эту базу данных, в наградном листе нашли потрясающие сведения о своем дедушке и прадедушке, что он воевал до 43-го года, совершил массу подвигов, командовал тремя танками, что он героически погиб, получил посмертную награду. Они были все потрясены. Но то, что мы можем узнать из той базы данных, о создании которой с предложением мы выступаем сегодня, еще больше изменит жизнь практически каждого человека в нашей стране.
В конце встречи был начат сбор подписей под обращением к правительству Российской Федерации с просьбой создания электронной базы данных на основе рассекреченных, но недоступных партийных архивов. Но прежде прозвучал доклад главного участника конференции Даниила Викторовича Петрова, кандидата юридических наук, постоянного автора программ «Радио Град Петров», вице-президента Фонда поддержки исторических традиций «Возвращение». Он объяснил, почему так важно создать базу данных по жертвам политических репрессий, а также показал презентацию с примерами того, что же скрывают архивные документы.
Столкнулся с этой тематикой я практически случайно, когда стал подробно работать с архивами советской эпохи. Я был поражен, насколько в этих архивах много хранится важнейшей, интереснейшей и, самое главное, неизвестной широко информации о советском периоде. Меня поразило то, что государство современное, к сожалению, действительно является не послесоветским, а полусоветским. Оно продолжает втайне держать преступления советского режима. Я уверен, что можно кардинальным образом изменить нашу страну в лучшую сторону, если широкий круг наших сограждан узнает ту правду, которую наша власть пытается скрывать. Почему она пытается скрывать? Потому что эксплуатирует ностальгию широких слоев по советскому периоду. Но ностальгировать по режиму, по советскому, это недопустимо. Потому, как вы увидите, что этот режим человека рассматривал как средство. Если бы сделали те базы данных, о которых я буду говорить чуть позже, то я уверен, произошел бы эффект гласности в перестройку. Именно тогда страна поняла, что их очень долгое время обманывали. По этой причине, мне кажется, и произошли те кардинальные изменения, в том числе позитивные изменения. Рыночную экономику разрешили, благодаря которой мы забыли слово «дефицит» и «очереди». Получили свободу вероисповедания. Но, к сожалению, правду открыли не всю. Не сомневаюсь, что если бы предложение, которое с радио «Град Петров» фонд возвращения направлял советнику президента России Федотову и в Росархив мы их направляли, были бы приняты, то страна бы изменилась существенно, начиная от результатов выборов. Я думаю, избиратели коммунистической партии уменьшились бы по количеству. То есть сейчас там за коммунистов 20% голосуют. Создай такую базу данных в интернете за госденьги. За них бы уже голосовало 5%. Теперь давайте подробно, что же хранится в архивах, о чем массовый читатель, не специалист, не историк, не знает. У нас в России есть две системы архивов. Ведомственные и публичные. Ведомственные — это, допустим, архив ФСБ, архив МВД. Суть ведомственного архива — вас туда не пустят. Туда пускают только людей, подтвердивших свое родство с теми людьми, дела о которых были возбуждены и рассмотрены. Однако спецслужбы советские постоянно постоянно докладывали о своей работе в партийные органы. Указом Ельцина в 91 году партийные архивы вливаются в общую систему Росархива, и к ним разрешается доступ. Другая проблема, что многие документы этих фондов партийных засекречены, но тем не менее, гриф секретности можно снять по заявке. Это может делать каждый. Никакого статуса для снятия грифа не надо. Большое количество обращений наших предков есть в партийных, в том числе архивов. Это могли быть жалобы. Хранятся целые фонды того, что НКВД незаконно переиллюстрировало. Поясняю. Читали чужие письма. Идем дальше. Спецсообщения, спецдонесения ОГПУ, НКВД, КГБ. У них было много агентов, они подслушивали обычную повседневную жизнь граждан и очень интересные документы о том, что люди говорили. Ну и последнее, это политинформация, парторганов о настроениях. Подслушивали не только штатные и внештатные сотрудники спецслужб советских. Работа по выяснению настроения граждан была штатной работой многих партийных сотрудников. В некоторых случаях вот эти партийные партинформации копировались спецслужбам. А, вот еще шестой пункт. Сообщение главлита об изъятой корреспонденции. Главлит, это секретный орган советской цензуры, занимался изъятием корреспонденции, которая направлялась советским гражданам. Сегодня третья статья закона о реабилитации жертв политических репрессий очень узкую дает трактовку понятия жертвы этих репрессий. Посмотрим, кто у нас не подпадает под жертву репрессий, тем не менее, фактически им является. Первое. Уволенные по политическим и родословным причинам. Пункт 2. По тем же причинам людей могли не принимать на работу и учебу. Третий пункт. Тоже не жертвами советской власти у нас являются те люди, которые пострадали от формально правомерных, но по сути бесчеловечных законов. О чем идет речь? Закон о двух колосках. Могли расстрелять или дать 10 лет лагерей с 32 года за кражу минимального количества государственного имущества. Если вчитаться в содержание, то могли расстрелять за кражу двух колосков с полей. Четвертый пункт. Объекты политической слежки советских спецслужб. Уверен, эти граждане также являются пострадавшими. Пятый пункт. Граждане, чья письменная корреспонденция считала, в том числе изымалась. НКВД массово всю корреспонденцию могло читать. Ну вот примеры пошли. Уволенные по политическим родословным причинам. Совершенно секретно. Управление рабочей крестьянской милиции Ленинграда и области в Ленинградский горком ВКПБ, 39 год. Бывший старший инспектор госавтоинспекции Агеев Иван Григорьевич в органах рабочей крестьянской милиции работал с 32 по 38 год. Уволен за невозможностью дальнейшего использования по следующим причинам. Называется 4 причины по пунктам. Внимание. Первое. Имеется репрессированный органами НКВД в 38 году родственник. Обратите внимание, какой родственник. Муж сестры его жены. Второй пункт. Мать и жена Сиполь из Ленинграда высланы. Третье. Жена Агеева, гражданка Григорьева, ранее работавшая в должности зав. Экспедиции общего отдела Ленобласполкома, за связь с высланными родственниками с работы уволена. То есть жену уволили, ты виноват. И четвертый пункт. Агеев проживал в одном доме с родственниками Сиполь и имел с таковыми близкую связь. Эта цитата среди тысяч аналогичных цитат должна быть выложена не в виде переписанного на компьютере мною в политическом архиве, а в виде скана в интернете. Вот пример, как не принимали по причинам происхождения высшие учебные заведения. Военно-морской архив на Миллионной улице. Секретно. Из доклада отдела политпропаганды высших военно-морских учебных заведений Ленгарнизона. 40-й год, предвоенный. Цитата. Кандидаты набора 40-го года характеризуются высокими морально-психологическими качествами. Однако, вследствие тщательного отбора, ряд кандидатов не были приняты в училище по политическим мотивам. Внимание, кто это? Например, военно-медицинская академия, это военные врачи. Отчислено 49 кандидатов. Из них за связь за границей, это переписка, 19. Репрессированы родственники, 18. И по социальному происхождению, в скобочках, дети дворян, царских чиновников, попов, кулаков, 12 человек. Человек прекрасно сдал экзамен, он знает биологию, он знает химию. Но оказалось, у него папа или дедушка был кулаком, дворянином, царским чиновником. И после этого мы начинаем жаловаться, какие у нас врачи нехорошие. Да как вы их принимали, этих врачей? Следующий слайд. Вот это пример закона об опоздании на работу. Смотрите, январь 41 года, полгода до войны. Протокол партсобрания Ленинградского городского суда. И вот член ВКПБ судья Петрова выступает с недостатками по реализации указа об опоздании на работу. У нас сидела, внимание, 90-летняя старушка. Мы ее спрашиваем, за что она осуждена? Она нам ответила, что я осуждена по указу за прогул. Где она прогуляла и как ее 90-летнюю могли судить по указу за прогул, совершенно непонятно. Мои комментарии. 90-летняя, значит, почему это важно? Этот человек застал крепостное право при царе. Она жила при двух крепостных правах. Следующий слайд. Вот пример. Мы этот пример озвучивали по радио. Цитата, подслушанная у сотрудника консерватории, у личного друга Шостаковича, у Ивана Ивановича Солертинского. Пишет у нас под грифом «Совсекретно» НКВД в обком, 39 год, Жданову. В Ленинградской консерватории, по данным агентуры, Солертинский ведет критику внешней политики советского правительства. Говоря о предстоящем праздновании, Солертинский заявляет, цитата, «Первая годовщина без фашистской опасности. опасности, но с испорченной репутацией в глазах мировой общественности. Ромен Ролан, Фехтвангер, Томас Манн прислали Сталину письмо, в котором выразили протест против измены антифашистскому фронту. Это речь о нашей дружбе с Гитлером временной, 39-40, начала 41 года. Так вот, что интересное произошло. С помощью Марины Лобановой эта цитата была в эфире радио «Град Петров» озвучена, и после этого позвонили потомки Ивана Ивановича Свертинского, которые, конечно же, заинтересовались тем, что, оказывается, есть в документах НКВД что-то про их предка. Так вот, таких потомков Ивана Ивановича есть очень много. Не только у Свертинского есть потомки, не только его подслушивали, и не только у него могут быть те люди, которые заинтересуются. Следующий слайд. Переписка, 37-й год. Мы все говорим о голодоморе начала 30-х годов. Голод, когда люди голодали до того, что занимались людоедством. На фоне того, что произошло в начале 30-х, конечно же, конец 30-х голодом не назвать. Но по сегодняшним меркам это полноценный голод. И вот это подтверждает переписка весны 37-го года, перехваченная НКВД. Переписка между жителями Ленобласти и города. Несколько цитат. Из Балаговского района, поселок Хатилица. Хлеба нет и не достать нигде, даже килограмма. У нас за хлебом так ходят, даже друг друга по морде бьют и ногами топчут. Акуловский район, станция Боровенко на трассе Москва-Петербург. Назаров пишет. У нас сейчас хлебом хуже, чем в 18-м году. Какая жуть, очереди становятся в 5 утра и давят людей. В Акуловке задавили двоих насмерть. Боровичи, с хлебом что-то кошмарное делается. Я не могу купить, так как нужно постоять несколько часов. Недавно задавили ребенка у матери на руках. Вот это не голод по сегодняшним меркам. Это что такое тогда? Следующий слайд. Вот документ 74-го года. Документ цензуры. Ленобласгорлит докладывает о результатах работы цензорского пункта на Ленинградском почтамте. Секретно. Цитата. Из посылки такой-то, из Голландии, адресованной гражданину Куликовскому на Ленинград, улица Большая Зеленина, я пропускаю адрес. Изъята книга «Салсбери, The Siege of Leningrad». Блокада Ленинграда, Салсбери. Сейчас эту книгу, по-моему, даже читают по одному из наших радио. Тогда ее изымали из почты, даже на английском языке. Вот эти изъятия никаким официальным советским законом не регулируются. Это все были секретные инструкции. То есть это даже нарушение советских законов было. Следующий слайд. Это большая проблема того, что не признаны до сих пор как виновные в организации массовых репрессий всевозможные советские лидеры. Например, Владимир Ильич Ульянов, Ленин. Ряд цитат которого прямо подпадает под современное законодательство об экстремизме. Благодаря этому у нас, например, до сих пор преобладает в топонимике, преобладает в монументальной пропаганде прославление такого рода граждан. Цитата Ленина. «Под видом зеленых, в скобочках, мы потом на них свалим, пройдем на 10-20 верст и перевешаем кулаков, попов, помещиков. Премия 100 тысяч рублей за повешенного». Из письма заместителю председателя Реввоенсовета Республики Склянскому. Даже в полном собрании советском, если внимательно почитать, можно найти ряд интереснейших цитат, которые прямо подпадают под сегодняшние запреты экстремистской деятельности. Маленкова, Кагановича, Молотова в значительной степени убрали из топонимики, но остались другие члены ЦК ВКПБ, ЦК КПСС. Ленин сегодня прославлен у нас в 10 136 названии улиц, площадей и набережных. Ульяновы, все семейство Ульянов, Александр, Мария, 422. Молотов, 8 улиц Молотова до сегодняшнего дня. Каганович, 2 улицы Кагановича до сих пор. Но самое для меня было потрясающее, до сих пор 27 улиц Сталина в России. Это Кавказ. Следующий слайд. Новая большая проблема, которую я еще не упоминал. Сегодня многие граждане говорят, ой, новости боюсь слушать. Сколько в стране всего ужасного происходит? Где-то что-то взорвалось, где-то пожар, человеческие жертвы. Почему в советские годы было мало взрывов, мало сходов поездов, было мало аварий с человеческими жертвами? А очень просто. Здесь перед вами инструкция о запрете упоминания этих несчастий конкретно на военно-морском флоте в мирное время. Параграф 22. Аварии с человеческими жертвами. Запрещено упоминать. 32. Факты коллективного нарушения дисциплины, невыполнения приказаний, подача заявлений, отказ от пищи. Запрещено упоминать. Всякие сведения о чрезвычайных происшествиях, двоеточие, убийства, ранения, самоубийства, покушения, катастрофы, массовые заболевания, отравление пищи, массовое обмораживание. Запрещено упоминать в прессе. К сожалению, в советские годы ситуация с чрезвычайными происшествиями не была лучше, чем сегодняшняя. Просто об этом было запрещено писать. Следующий слайд. Переходим к предложениям. Предложение первое. Расширить понятие жертв репрессий. Понимать под ними, в том числе тех граждан, о которых я говорил. Уволенных по родословным причинам, например. Конечно же, речь идет не о материальной компенсации пострадавшим. Речь о моральной компенсации. В первую очередь, публикация информации. Второе. Признание причастности виновных к террору с запретом пропаганды их в топонимах, памятниках, с предупреждением в библиотеках о характере их письменных работ. Следующий слайд. Те базы данных, которые предлагается создать. Первое. До сегодняшнего дня нету открытой базы данных по жертвам политических репрессий, созданной государством. Есть база данных, созданных обществом «Мемориал», и она не полная. Но самое главное, в этой базе данных нету сканов документов. документов. Вторая база. База данных по советским гражданам, подвергшимся слежке по политическим мотивам, в том числе с приведением цитат из подслушанного. Это будет задача в каком-то смысле покаяния перед теми людьми, которые были жертвами подслушивающей машины. А с другой стороны, это будет посвящение. И опять же, не на общих фразах, как было плохо в советские годы, а как было плохо в советские годы. Третья база. База данных незаконно изъятой переписки советских граждан. Наконец, база данных со сводом засекреченных ЧП, чрезвычайных происшествий. Речь не идет о каком-то ноу-хау. У нас сегодня есть прекрасная первая база данных с копиями архивных документов. Это база данных «Мемориал». Ее создали по распоряжению президента Путина в период второго срока. Создавала Минобороны. И благодаря этой базе действительно многие наши сограждане через интернет, не выезжая в Подольск, со своих компьютеров на Сахалине, в Калининграде, в Петербурге, смогли получить информацию о том, что случилось с их предками во время Великой Отечественной войны. А база данных общества «Мемориал» жертвы политтеррора создана в виде записей текстовых, без сканирования документов. И, конечно же, она не полная, потому что не о всех лицах, которые подверглись репрессиям, мы сегодня знаем. И, конечно же, нужно эту базу данных делать государственным проектом со сканированиями документов, хотя бы тех документов, которые, если не на Литейном 4, то на углу Шпалерной и Таврической, в открытом партийном архиве. Если государство наше не захочет это делать, то как минимум надо пытаться эту работу проводить силами общественных организаций, пока эту работу не запретили в принципе. Родственники получают на руки материалы уголовного дела их безвинно репрессированного предка. Так вот, если все люди, которые являются потомками жертв режима советского, получат эти документы на руки, отдадут их, условно говоря, в общество «Мемориал» или в какое-то другое общество, те отсканируют и в базу данных выложат в виде сканов, это будет совершенно другой продукт. Когда мы увидим фотографии, протоколы допросов и так далее и тому подобное. И, насколько я знаю, общество «Мемориал» чем-то подобным занимается, но только фотографии. Они сейчас собирают у семей потомков пострадавших фотографии тех людей, которых расстреляли. Но надо собирать более широкий круг документов.
В книжном доме «Глагол» на встрече с вице-президентом фонда возвращения Даниилом Викторовичем Петровым побывала Ксения Богданова. До свидания, дорогие радиослушатели, и до новых встреч!